Мы продолжаем читать четвертую часть Хроник Нарнии, книгу «Принц Каспиан». Мы остановились на том, что гном, освобожденный мальчиками и девочками семьи Певенси, рассказывает им историю принца Каспиана. Мы знаем, что принц Каспиан – маленький мальчик, примерно отрок, подросток, молодой, юный подросток, маленький, ранний подростковый возраст. И у него есть учитель, няня, которая рассказывала сказки. Потом появляется учитель, который вводит в мир его тайны Нарнии. Что в Нарнии все совсем не так, как кажется. Этот мир сложный, многомерный, радостный и таинственный. Вот. Но неожиданно все это их обучение, которое, наверное, привело бы однажды естественным путем к знакомству с живой Нарнией, прерывается, потому что неожиданно у Мираза рождается ребенок. Вот. Этот ребенок и будет наследником, поэтому Каспиана надо убить. Вот. И Корнелиус открывает ему страшную тайну, которую принц не знает о том, что на самом деле подлинный король Нарнии именно он, Каспиан X. А Мираз всего лишь узурпатор, который убил его отца и захватил трон. Он не собирался убивать Каспиана, пока у него не было собственных детей. А теперь он хочет основать собственную династию. И поэтому Каспиану надо сбежать. Корнелиус помогает ему сбежать, дает ему рог королевы Сьюзен, дает ему коня, доспехи, и Каспиан мчится. Мчится, чтобы убежать. И вот он бежит, 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 но неожиданно случилось неудача, гроза, молния, лошадь напугана, понесло, и, ударившись о низко находящийся сук, Каспиан получил сотрясение мозга, упал с лошади и потерял сознание. Когда Каспиан пришел в себя, он понял, что лежит в каком-то освещенном месте. Все тело болело, голова гудела, совсем рядом слышались чьи-то тихие голоса. «А теперь, — сказал один, — пока оно не очнулось, — надо решить, что с ним делать. — Убить, — сказал другой. — Мы не можем оставить его в живых, оно нас выдаст. — Надо было убить сразу или оставить там, — произнес третий. — Теперь уже нельзя, мы принесли его сюда, перевязали голову. Вообще, это все равно, что убить гость. — Господа, — сказал Каспиан слабым голосом, — как бы вы ни поступили со мной, надеюсь, вы будете добры к моему бедному коню. Твой конь удрал задолго до того, как тебя нашли, произнес первый голос, хриплый, даже какой-то земляной, как заметил теперь Каспиан. Ну-ка, не заговаривай нам зубы, прикрикнул второй, самый кровожадный. Повторяю, рожки-осьминожки, воскликнул третий. Конечно, мы его не убьем, стыдись, не кабрик. Что ты сказал, Боровик? Что нам с ним делать? Я бы дал ему попить, сказал первый голос, должно быть Боровика. Над постелью возникла тень, и Каспиан почувствовал, как мягкая рука, если это была рука, приподнимает его за плечи. Тень была какая-то не такая, в лице, склонившемся над ним, тоже что-то было не так. Оно казалось очень волосатым, очень носатым, со странными белыми полосами на щеках. «Это маска, что ли?» – подумал Каспиан, – «или я в лихорадке, мне все это мерещится». Чаша с чем-то сладким и горячим коснулась его губ, и он отпил. В тот же миг кто-то из двоих оставшихся поправил огонь. Пламя вспыхнуло, склоненное над Каспианом лицо осветилось, и он чуть не вскрикнул. Это было вовсе не человечье лицо, а морда барсука, хотя и гораздо больше, дружелюбнее и умнее, чем у тех, которых он видел раньше. И этот барсук был явно говорящий. Он видел также, что лежит на ложе из вереска в пещере. У огня сидели два человечка, настолько нелепых, приземистых, волосатых и грузных, что Каспиан сразу признал в них настоящих древних гномов, без капли человеческой крови и в жилах, и понял, что нашел, наконец, старых нарнийцев. Потом голова у него закружилась. Вот первая встреча с Нарнией. Голова у него закружилась. А что, собственно, он хотел увидеть? Он знал, что, как их описывают, он видел примерно древние рисунки в книгах, которых он случайно открывал. Что он себе думал? А как должен выглядеть гном? Или барсук разумный, говорящий? Он же мечтал об этом, представлял об этом. Почему же он вздрогнул, ойкнул и закружилась голова? Но мы же тоже видели на картинках и ангелов, и бесов, и святых. А как мы среагируем, если вдруг увидим их так, как они есть? Мы же их представляли, вроде бы перед нами картинка такая-сякая, а на самом-то деле живьем-то они. Живьем-то они совсем другие. Живьем-то они вовсе не такие. Если бы мы увидели ангела, вот мы на картинке привыкли, а живьем и упали бы в обморок. Вот бесы на картинке бегают, а живьем увидим и умрем. Вот святой Александр Невский, вроде такой же человек из плоти и крови, но и весь он нам, такой, какой он есть в славе, и мы задрожим и пойдем на колени, думая, что к нам явился Бог. Все совсем не так, как нам кажется. Мы живем в мире придуманных стереотипов. Мы придумали Бога, придумали этот мир, придумали других людей, придумали Богородицу, придумали ангелов, придумали бесов, святых, церковь. Мы все придумали. Нет, это не ложь. Но мы живем в мире ложных представлений. И когда нам открывается, вдруг мы зайдем в храм и увидим, что такое храм на самом деле, мы не вынесем, мы убежим оттуда. Если мы увидим, подойдем к иконе любого святого, помолиться, и вдруг этот святой явится нам такой, какой он есть, мы не вынесем его. Если мы, причащаясь из чаши, нам откроется, что это на самом деле, мы не сможем причащаться. И так все. Если нам откроется красота нашей жены, мы не сможем смотреть на нее без радостных слез и благодарности. Так же, как если откроется красота нашего мужа или матери. Мы не видим, мы живем в мире придуманных темных отблесков. И поэтому содрогаемся, когда с нами происходит что-то не то. Кстати, о плотности этого мира. Все гораздо сложнее, чем вы думаете, даже в таком раскладе, в котором я рассказал. Вот, например, цитата, строчка, свидетельство из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 8 глава, 5 стих. «Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого, ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец». Что хотел сказать Павел? Что хотел, то и сказал. Он не собирается писать богословие иных сущностей. Он не пытается нам сказать о том, как эти сущности вписываются в небесную иерархию. Он просто говорит, что все не так, как вам кажется, но лучше вам этого не знать. Лучше обратиться прямо к первоисточнику, к Богу, от которого все. Потому что если вы узнаете какого-нибудь Господа, а не подлинного Бога, вы поклонитесь Ему, и подлинный Бог будет вам не нужен. Вы станете идолопоклонником, поклонившись твари вместо Творца, и погибнете. Лучше вам этого не знать, лучше вам этого не делать. Но мир совсем не такой, как думаем мы, даже верующие люди, думающие, что он населен ангелами и бесами. И где-то есть Бог, и где-то есть Матерь Божья, и можно ей помолиться. И для этого есть сакральные места, в которых мы это делаем. Все совсем не так. И вы, и наше сознание не может описать, а как-то, как вы вместите в это пространство бытие Бога, ангелов и бесов, хотя бы, как уживаются бесы с наполняющим все бытие пространством благодати Святаго Духа. Как в алтаре может оказаться падшее существо? Бес, например. Как видят же некоторые святые в случае каких-то редких. Мы не можем это совместить. Наш разум не может этого объяснить, не может это передать. Но все гораздо, апостол Павел говорит, это чего? Это все гораздо сложнее. Существ столько, что вы не могли бы их сосчитать и измерить. О каких ангелах вот говорит Священное Писание. Апокалипсис. Вот одна из фигур, действующая в фильме «Принц Каспиан». Какой такой ангел вот? Или ангелы вот? И много чего другого, даже то, что мы видим в фильме, то, что мы видим в книге, то, что мы читаем в разных историях, все это совсем не так просто, не так однозначно. И нам только приоткрывается эта завеса, но если бы мы увидели, хотя бы прикоснулись к глубине, многомерности, многообразия мира, то мы бы были в таком же шоке и ужасе, как и принц Каспиан.